Глава седьмая. Он полагал, что найдет Поливановский дом безошибочно. Между тем на улице Володарского его не было. Посмеиваясь над собой, Лосев свернул в Заячий переулок, оттуда вышел на крайнюю, постоял в раздумье, сверяясь с забытым чисто механическим ощущением, вызывая память ног, и ноги повели его вправо, вправо, к маленькому двухэтажному деревянному дому со штукатуренным низом. Дом был окрашен незнакомо, весь зеленым, только оконные резные наличники белым, и белым же дверной косяк с карнизом. Бывая на крайней, Лосев, может, и проходил этот дом, но никак не связывал его с Поливановским. Сколько лет прошло? Вся улица изменилась, и дом загримировался. А вот сейчас подошел к той парадной с козырьком, с почтовой щелью, с железками, чтобы подошву обчищать. И застучало сердце. Посмотрел в угловое окно второго этажа. Вечернее низкое солнце ослепило стекла. Лосев пальцем постучал по трубе трижды, усмехнулся. Где под звонком висела эмалированная табличка «Доктор Цандер»? Никаких следов от нее не осталось, все было закрашено, зашпаклевано. От поворотного звонка осталась ямочка. Парадным ходом давно не пользовались. В глухой калитке Лосев повернул тяжелое кованое кольцо, вошел во двор. Сад разросся, однако был ухожен не в пример прошлому. Тогда беседка разваливалась, заросла кустами акаций. Теперь беседку свеже выкрасили, голубеньким, синим. Мелкая ее выемочная резьба проступила как новенькая. Беседка была та же самая, в которой часами гоняли чаи. Поливанов там ораторствовал, призывал и наставлял. Лосев и внимания не обращал на эту беседку. Она даже казалась тогда старорежимной уступкой древнему, испуганному доктору Цандеру, которому когда-то принадлежал весь дом. Починенная беседка выглядела редкостной игрушкой. Может, одна такая и сохранилась на весь город. Ведь было их в каждом садике. Зато сам Юрий Емельянович Поливанов изменился. Да так что Лосев не узнал его. То есть, конечно, понял, что это он, но никак не мог соединить с тем Поливановым, никак не мог его состарить до такого, потому что это было не от старости. Щеки его запали, весь он исхудал, особенно страшна была его тонкая, вся в обвислых складках, пятнистая шея. Нижняя губа оттопырилась, и бескровно белое лицо его приобрело выражение брезгливое. Сквозь кожу просвечивала сухость черепа, костей, напоминая Лосеву школьный клацающий скелет. «Как же так? Как же так?» — мысленно повторял Лосев, «ничего не понимая». Со времен его детства Поливанов оставался неизменным. Властный, ракочущий здоровяк, огромный, тяжелый, летом в коломянковой куртке, зимой в овчинном полушубке с папахой, Поливанов стал такой же принадлежностью города, как водонапорная башня, как полегший дуб в парке. Лосев был уверен, что, когда бы он ни пришел в этот дом, он застанет Поливанова таким же и, откладывая год от года от свидания, нисколько не беспокоился. «Как же так?» — твердил он ошеломленно. «Да что же это такое?» По дороге сюда он готовился к попрекам, к язвительным подковыркам Поливанова. «Не стыдно? Позабыл старика, стал начальством, зазнался. Теперь мы тебе не нужны, мы люди маленькие, мы ему не пара. А между прочим, старый-то друг лучше новых двух». Весь тот набор, который Лосеву приходилось выслушивать и от других. Поливанов делал бы это со вкусом, с грохотом, а главное, имел на это право. Лосев приготовил выложить ему кое-что в ответ, но сейчас все ответы и накопленные претензии отодвинулись, помельчали, и остались лишь жалость да тоска перед непоправимостью. Во тьме запавших глаз Поливанова было что-то пустое. Взгляд то появлялся, то пропадал, прерванный этой пустотой, ничем. Лосев вдруг почувствовал, что на него смотрит смерть. Работающая, живая, не та, что в покойнике, застылым, холодным, превращенном в предмет, где смерть уже не присутствует, а есть лишь ее след, ее результат. В Поливанове смерть жила, вовсю жила, в полном цвету. Она свела гнездо между его широкими крепкими костями и высасывала, и поедала его тело. Она хозяйничала в Поливанове, она существовала в нем и отдельно от него, временами выглядывая вместо него из глазных впадин. Зрелище этой действующей, торжествующей смерти было отвратительно и страшно. Поливанов полуобнял Лосева, а сам следил за его лицом. Лосев закрылся белозубой улыбкой. Это он умел. С веселым, открытым взглядом похвалил бодрость и энергию Поливанова, так что тот успокоился. Причем слушал с жадной доверчивостью, будто слово Лосева что-то значило, решало. В доме расположение комнат осталось тем же. В маленьком зале стояли те же катки с китайскими розами, крашеный дощатый пол блестел. Шкаф, этажерка, все солидное, старое стало красиво. Солнце высветило стены, пронизало зелень листьев. И Лосеву вспомнилось, как он мальчиком приходил не сюда, а к дяде Феде. Там тоже было похожее зальце. Вдоль стен стояли стулья в холщовых чехлах, диванчик стоял зачехленный. Никто из детей в доме никогда не видел, какая обивка под чехлами. Чемоданы были в чехлах, книги все были обернуты. Сама тетя Надя постоянно ходила в переднике, и только по праздникам вынимали бастоновые костюмы, выходные туфли, доставали драповые пальто, шляпы, на стол ставили фарфоровые чашки. Вспоминалось это сейчас с усмешкой над той скудной нафталинной жизнью. И при этом почему-то приятно было увидеть у Поливанова позабытые и гнутые венские стулья с соломенными сиденьями, конторку с зеленым сукном, поверху огороженную точеными перильцами. На стене расписные доски, иконы, висела знакомая эмалированная табличка «Доктор Цандер Х. по внутренним болезням». И рядом высокие в дубовом футляре английские часы, похоже, те самые, что стояли в прихожей у Цандера рядом с чучелом медведя. Лосев шумно хвалил сбереженную старину, и Поливанов, довольный, рассказывал, что все это он собирает для будущего музея, все завещено городу. Когда-нибудь ведь займутся и культурой, не все же строить стадионы до кабинета начальников. Лосев пропустил это мимо ушей и с той же восторженностью перешел в столовую, где, видно, к его приходу были приготовлены открытки, альбомы и какие-то рулоны в черных гранитолевых футлярах. Кроме тех двух открыток, у Поливанова имелся толстый альбом, большая коллекция собранных за разные годы почтовых открыток с видами Лыкова. Поливанов одно за другой показывал их Лосеву, поясняя, какой год, что за здание, как будто Лосев был приезжим. На цветных дореволюционных открытках пестрела и ярмарка 1903 года. Карусель, городовой и площадь с новеньким пожарным депо и каланчой, которую после нынешней войны снесли, и монастырь с кладкой из красного ракушечника и белого камня. Некоторые открытки Лосев знал, но многие держал в руках впервые. Он и не подозревал, что их существует столько. На обороте кое-где сохранились николаевские марки, и были строки, написанные красивыми косыми почерками, какими нынче не пишут. Павильон на берегу Жмуркиной заводи, по словам Поливанова, построен был к приезду цесаревича Александра. Проект делал вице-губернатор Жмурин, кстати, способный архитектор. Имеется альбом его проектов по Лыкову. Когда-то в этом городе собирались делать курорт, проводить здесь торговые ярмарки. Поливанов и прежде умел рассказывать. Сейчас слова его обрели особую значительность. У него не было сил, как прежде, вскакивать, бегать, стучать палкой. Он вкладывал в голос эти свои привычные размашистые жесты. Сидя в высоком резном кресле, посверкивая глазами из-под косматых седых бровей, он напоминал Ивана Грозного. Про стройку он не спрашивал, про намерения Лосева тоже не спрашивал, но каждая фраза звучала уличающе, с каким-то намеком. Иногда в голосе его пробивался смешок, как бы предвкушение. Появился Рогинский. Сверху спустились две старухи, одна накрашенная, коротко стриженная, с папиросой, другая с мягко добрым лицом, мягкими руками, вся тряпично ватная. Лосев смутно помнил ее, тетя Варя, сестра Поливанова. Следом за ними пришел молодой, длинноволосый, нагловато-заносчивый паренек. На нем был пиджак с металлическими пуговицами, под рубашкой вывязан шелковый шарф. При виде Лосева он насупился, попятился, но Поливанов подозвал его и представил как своего молодого друга Константина, юношу, одаренного, склонного к истории, рабочего по положению, музыканта по призванию. Все это он выговорил в пику тому, что мог подумать Лосев. И Константин, или как его тут звали, Костик, успокоился, заживал резинку с тем же нагловато-заносчивым выражением.